подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премію». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Якой была сапраўдная мета визиту Путина у Менск? Ці могуць украинцев пачаць забивать зброей, вырабленной у Беларуси? И як долго смогут існаваць в умовах санкций экономики России и Беларуси? Про гэта і про іншае мы паговорым з расійскім эканамістам, дырэктарам Цэнтру даследавання постіндустрыяльнага грамадства, прафесарам Уладзіславам Іназемцевым. Добры дзень, Уладзіслав Леонідович.
Добрый день, Сергей.
Визит Путина в Минск состоялся. На итоговой пресс-конференции сделаны соответствующие заявления. И что можно сказать об истинной цели переговоров, на ваш взгляд? Это были военные цели, военно-промышленные, политические или все вместе?
Все вместе, конечно. Я думаю, что у Путина до сих пор оставались намерения вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Хотя, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, согласно международному праву, то, что Лукашенко предпринял, начиная с февраля, это в той же мере агрессия против Украины, в какой и действия Российской Федерации, потому что определение агрессии предполагает передачу своей территории для прохода войск с другой стороны, а из Беларуси осуществлялись даже обстрелы Украины, оттуда взлетают российские боевые самолеты, которые обстреливают Украину, многие из них запускают ракеты по украинским городам с белорусской территории и так далее. То есть в данном случае Лукашенко, безусловно, агрессор, да, для любого международно-правовой оценки. Но Путин, конечно, хотел бы, чтобы Лукашенко участвовал бы и белорусскими вооруженными силами в его агрессии. Совершенно очевидно, что идея нового похода на Киев из Беларуси, она сохраняет актуальность, и Путин будет наверняка пробовать это сделать еще раз. Об этом сами украинская разведка говорит еще с августа месяца. Я думаю, что у Путина эта идея по-прежнему жива. Но, с другой стороны, я, конечно, считаю, что Лукашенко вряд ли сломается, потому что для него это крайне опасный шаг, и не потому, как воспринимается его действие страны Запада, а просто потому, что я подозреваю, что белорусская армия не хочет воевать. Отношения между белорусами и украинцами, они вовсе не враждебны. Никаких претензий к Украине у Беларуси нет и не было. И если Лукашенко попытается послать своих сограждан на смерть в этой войне, то, конечно, лояльность армии может очень быстро измениться. И Лукашенко прекрасно понимает, что на кону стоит его персональная власть, его безопасность и жизнь. И поэтому я думаю, что белорусская армия границу украинскую не перейдет. Хотя, еще раз повторю, российские войска с белорусской территории вполне могут попробовать еще раз напасть.
Ну вот на итоговой пресс-конференции в понедельник, 19 сентября, прозвучало, что будет усилена военно-промышленная кооперация, обмен товарами. И вот как вы считаете, промышленный потенциал Беларуси реально может помочь России в военное время? То есть мой вопрос, иными словами, могут ли украинцев начать убивать военной техникой белорусского производства?
Вполне могут, я думаю, потому что на самом деле, смотрите, российская промышленность, она на сегодняшний день и вообще перед войной даже, на мой взгляд, находилась практически на пределе того, что она могла производить. Сейчас очень многие эксперты в России и на Западе обсуждают вопрос о переходе российской промышленности на военные рельсы. Я думаю, что это в принципе невозможно. То есть максимум, что может быть достигнуто, это увеличение объема выпуска на тех же самых заводах, которые уже существуют. Причем увеличение тоже ограниченное. Оно зависит от очень много монополизма, соответственно, очень много подрядчиков, которые выпускают продукцию буквально в единственном числе. Конкуренции на этом рынке нету. И поэтому по комплектующим очень многие оборонные заводы ограничены. Плюс к этому очень мало специалистов. Бывший вице-премьер по оборонному комплексу господин Борисов говорил о том, что не хватает 400 тысяч человек в ВПК. Если это так, то фактически каждое пятое рабочее место пустует. И никакие идеи заполнить эти предприятия в три смены, они просто невыполнимы, которые Путин хотел. Поэтому, естественно, России интересно разместить свои военные заказы в Беларуси. Может быть, перепрофилировали какие-то белорусские предприятия. для выполнения оборонного заказа российского с учетом близости руководителей этих стран, я думаю, что такая кооперация возможна, в отличие от размещения таких заказов в других странах. Лукашенко терять нечего, санкции приблизительно одинаковы в отношении Беларуси и России, поэтому я думаю, что да, это возможно. А учитывая, что в Беларуси промышленный потенциал достаточно высокий, особенно вот в отраслях, связанных с производством, ну, опять-таки, да, допустим, тракторный завод, да, он вполне может быть применен для ремонта боевой техники, даже для производства и сборки. А возможности Беларуси в отношении гораздо больше, чем российские. Я привожу обычный пример, что в 2019 году в Беларуси было произведено 39 тысяч тракторов, а в России 8. То есть сохраненный потенциал, он может быть применен для этих целей тоже. Поэтому я думаю, да, это, скорее всего, вопрос решенный, и Беларусь будет выпускать российскую военную технику или свою, поставляя ее России, в обмен на очередные займы и очередные реструктуризации ранее выданных кредитов.
Я не экономист, но знаю, что и электронная промышленность есть в Беларуси.
Однозначно.
Оптика даже в страны НАТО поставляется, так что...
Это, собственно, многое из того, чего в России не хватает, потому что, смотрите, проблема в том, что даже при отсутствии кооперации со странами НАТО, с западными государствами, которая была до начала войны, сейчас российская промышленность выпускает большое количество военной техники, которая, может быть, не соответствует натовским стандартам, да, но она вполне работоспособна, скажем так, да, и она используется в боевых условиях. И в основном эта техника производится на советской, по советским технологиям и на местной элементной базе. Поэтому я думаю, что у Беларуси вполне достаточно возможностей для того, чтобы присоединиться к производству такого же рода изделий. Я думаю, да, эти оборонные комплексы, российские и белорусские, обречены в нынешней ситуации работать вместе.
Вы неоднократно высказывали, ну, я бы сказал, трезвую точку зрения на, или такую более прагматическую, на международные санкции, введенные западными странами в отношении России и Беларуси в связи с участием в агрессии против Украины. Я читал и слышал, как вы говорили, что российская экономика до конца 2024 года, в принципе, не очень заметит эти международные санкции, потому что накоплены значительные резервы, в том числе в фонде национального благосостояния, кажется. И, соответственно, можно сделать вывод, что у России найдутся деньги и на помощь Беларуси, которая тоже терпит от санкций. Каковы, на ваш взгляд, перспективы обеих экономик в условиях санкций?
Ну, смотрите, я не могу сказать, что российская экономика не заметит санкций. Она их замечает уже сейчас. Уже сейчас. Проблема заключается в другом, что российская экономика – это нечто одно, а российская политика – совсем другое, геополитика. Поэтому я просто исхожу из того, что санкции, по крайней мере, декларировалось, это всегда, вводились для того, чтобы изменить политику Путина в отношении Украины, заставить его прекратить эту войну. Вот в этом отношении российская политика и российская война против Украины не заметит этих санкций, потому что Путин пойдет на ее продолжение при любом состоянии экономики. И мы должны отличать состояние экономики с точки зрения занятости, зарплат, уровня доходов от состояния бюджета, который, соответственно, обеспечивает финансирование военных усилий. Вот с точки зрения бюджетной ситуации я абсолютно убежден в том, что как минимум еще 2 года Россия вполне может существовать в таком режиме, даже несмотря на сокращение бюджетных доходов в следующем году и несмотря на дальнейшее, видимо, увеличение военных расходов, Россия может покрывать дефицит за счет, во-первых, резервного фонда, который довольно, ну, фонд национального благосостояния, в нем находится сейчас около 7 с лишним триллионов рублей, это в любом случае закрывает любой дефицит 2023 года. Плюс к этому на российском рынке существует очень много денег, которые могут быть привлечены Минфином в долг взяты. Российский долг очень маленький по отношению к ВВП, один из самых маленьких в мире. Плюс к этому у населения очень много денег, которые лежат в банках. Это приблизительно 37 миллиардов триллионов рублей, это 1,5 государственного бюджета. И, естественно, правительство тоже может заимствовать из этих денег, может заимствовать, в принципе, из банковских активов. И в конце концов, можно достаточно легко осуществить ограниченную эмиссию, то есть продать облигации федерального займа банкам, банки заложат их в центральном банке и получат соответствующие фонды. То есть в данном случае я абсолютно убежден в том, что привлечь там из разных источников порядка 20 триллионов рублей за 2 года в России не является проблемой.
Ну и в этом смысле вопрос следующий. Каким вы видите конец московского и минского режимов? Это будут военные, экономические или политические причины и факторы? Может, все вместе? Или эти режимы смогут существовать очень долго, а меняться будут только имена лидеров? Существуют и такие прогнозы. Вы какую позицию занимаете?
Нет, я занимаю позицию очень простую давно, что пока не московский режим, не может существовать при другом лидере. То есть в данном случае физический уход Путина означает конец этого режима, означает хаос, борьбу всех против всех, огромное количество внутренних конфликтов, в результате чего меняется не просто фигура во главе государства, а фундаментально меняется и политический курс, и система управления, и система сдержек и противовесов, и многое другое. То есть в данном случае это персоналистский режим, который заточен под одного человека. У Путина была возможность в 2011 году дать Медведеву возможность пойти на второй срок, отойти в тень, потом через 6 лет появлялся бы новый человек, и вот эта система бы выходила в стиль такой китайской системы, где сохраняется паритет одной партии, но меняются отдельные личности лидеров. Но Путин на это не пошел. Вот. И, соответственно, он выбрал перспективу краха режима, но собственного благополучия. То есть его перспективы гарантированы, но также гарантированы серьезные пертурбации и, видимо, распад этого режима после его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вопрос о смене режима в России, он будет решаться после Путина. Поражение в Украине, на мой взгляд, опять-таки, на нынешнем этапе, оно, по большому счету, не будет сильно замечено в России. Но если эта война продлится год или два еще, то тогда, конечно, общество будет гораздо более уставшим, гораздо более злым, экономика будет в гораздо худшем состоянии, и тогда возможны внутренние проблемы. Но, еще раз говорю, мой горизонт от сегодняшнего дня – это где-то 2 года для того, чтобы у режима возникли серьезные проблемы.
А минский режим?
Слушайте, минский режим на самом деле, он в какой-то мере даже более стабилен, в том плане, что мы видим, что Лукашенко правит дольше Путина. Он, собственно, раньше него провел фактически все те же самые изменения и перемены, и реформы, которые впоследствии Россия сделала также, начиная от восстановления советской символики и кончая изменения в Конституции. Можно приводить десятки такого рода примеров. У меня была большая статья еще в 2015 году в газете «Ведомости», где я изучил, по-моему, там 18 что ли, примеров того, как Путин заимствовал Лукашенко. С тех пор стало, наверное, вдвое больше, как минимум. Вот, поэтому Беларусь пережила события 2020 года. Это режим пережил, то есть фактически он опять-таки раньше России прошел через огромное, серьезное подавление оппозиции, через эмиграцию значительного количества людей, то есть он выдавил большое количество активного населения и выжил при этом. Вот. И плюс к тому, в Беларуси есть то, чего нет в России. Это, так сказать, эффект большого брата. В случае, если в России начинают серьезные проблемы, финансовые, политические, путь уйти не к кому. Никакой Си Цзиньпин не будет ему помогать. А в белорусском случае, конечно, на помощь России, если там существует Путин, Лукашенко всегда может рассчитывать.
Дякую, Владиславу Леонидович, за гуторку.
Спасибо вам большое.
На сувязі з Прагай быў расійскі эканаміст, дырэктар цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесар Уладзіслаў Іназемцаў. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.